Добрый вечер, друзья. Сижу и вспоминаю свою ленинградскую кухню застойных лет. С одной стороны радиоточка, две дырочки в стене, из которой по проводу в репродуктор несутся чарующие звуки. Есть первая кнопка, вторая и третья. На первый центральный канал. С другой стороны стоит верный и старый приемник Спидола или что-нибудь такого типа, который ловит на короткой волне «Голос Америки», «BBC» и прочие другие интересные станции. Так вот, на шкале приемника сделаны зарубки для самого заветного и любимого, и BBC у меня была зарубкой номер 4. И вот сегодня все эти кнопки и зарубки соединились в едином BBC-ском эфире, потому что у нас в гостях ведущий Центрального российского радио, он сам расскажет подробно обо всем, того самого радио, которое на первой кнопке. И пришел он в гости к тем, которые на четвертой зарубке. Поэтому первая кнопка в гостях у четвертой зарубки. Прошу любить и жаловать Дмитрий Губин, который чудом оказался в Лондоне и появился у нас в BBC-ах на примесях.
Да, добрый вечер. Приятно в Лондоне зарубиться вот так вот вечерком.
А почему чудом-то?
Ну нет, это никакое на самом деле не чудо. Вот просто выяснилось, что BBC на самом деле удивительно напоминает идею большого российского, ну если не партийного, то государственного такого радио. Естественно, как две собаки находят друг друга по запаху, две большие компании не могли не снюхаться. Существует обмен между Радио России и BBC, обмен идеями, технологиями и чуть ли даже не идеологиями. Вот, поэтому я и здесь.
Ну так. Вот вы приехали бы сюда лет 25 назад, тогда вы бы, до того, как начали действовать ирландские террористы, вы были бы потрясены по-другому, потому что можно было зайти с улицы, не было так называемой приемной и не было охраны, можно было прийти с улицы и...
Да, не было проверки документов.
Не было вообще документов.
Тем не менее, вот это документов и сейчас нет. Ну, удостоверение BBC да. есть. Но я хочу сказать другое, что даже в те недоброй памяти годы, когда был этот барьер идеологический, я когда через этот барьер, так сказать, проник и первый раз попал на английскую телевизионную студию, это была телевизионная студия «Гранада». Я себя щипал, я думал, что я на московском центральном телевидении. Только не язык, правда, звучал другой. А так, ну, все эти, тот же хаос, те же остроты примерно, понимаете? Те же отношения между людьми. Это все такое одинаковое.
Ну, да, я не знаю, BBC все еще борется с выражениями, типа, вчера в английском Манчестере прошел матч. Разрешает ли на BBC говорить, вчера в русском Иваново рабочие вышли на забастовку.
У нас тут есть целая серия англицизмов, с которыми как бы безуспешно борются в течение многих лет. Но некоторые из англицизмов мы коллекционировали в течение... Вот,
мы их сами создаем.
Да, создавали, да. Например, у нас одна сотрудница, которая вышла на пенсию, и поэтому которой можно цитировать совершенно свободно, написала, что «Королева Виктория вошла в гавань, обнаженная по ватерлинию».
Да, 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 да.
Или, скажем, «Во время перестрелки были убиты два полицейских француза».
О, да-да, ну, это ляпы есть ляпы, ляпы тоже объединяют нас всех.
Но сейчас входят новые англицизмы, мне приходилось уже слушать, когда звонишь в Нью-Йорк, говоришь, позови папу, пожалуйста, папа слипит. Мне замечательно, сегодня в Оксфорде профессор Оппенгеймер, профессор экономики, который блистательно совершенно говорит по-русски.
Да наш гость всего оборота.
Да, вот он сказал, в Австралии ему довелось услышать, когда довольные россияне, эмигрировавшие, у них там своя ферма, говорят, о, теперь мы кормим наших пигов пламами и пичами. И я подумал, ну, поскольку пиги — это свиньи, пламы и пичи — это, соответственно, сливы и персики, я подумал, не являются ли они тем самым бисером, который приходится метать перед ними в Австралии.
Да. У меня, когда сын подрастал, то незаметно в русскую семейную речь вкрадывались англицизмы, преобразованные им. Однажды я его пощекотал, он говорит, ой, не дотачивайся до меня. Или я его попросил что-то рассказать, он говорит, ну, это лонгая история.
Ну, слово «тачинг», кстати, очень красиво.
Друзья, я вам хочу сказать, что сейчас я вам выдам вообще последний шедевр.
Это очень плохо.
Которая живет во Франции, на юге Франции, прислала открытку нам пару месяцев назад. с французского зимнего курорта, где они катались на лыжах. Она написала так: «Дорогой папуля, вчера на горной писте я вывихнула коленку». То есть тут вообще какой-то каламбур совершенно непонятный, потому что писта – это горный склон.
Нет, это писта – это не горный склон.
Или трасса,
называется трасса.
Трасса для горнолыжного спорта.
Наоборот, не горнолыжного, а равнинного писта –
это
только для равнинного.
Нет, Леонид Владимирович, ну тут сидит все-таки создатель спортивного словаря англо-русского, так что не нужно.
Что я могу сделать?
Я хочу сказать, что вот это сочетание «вывихнуть коленку» — как это возможно? Такое и горная писта, и все в одном предложении, так что там ни одного слова правильного нет.
Не надо было с родины уезжать. Тогда был бы язык чистый.
Да, но Сева, надо сказать, что она по-английски, и по-французски, и по-испански говорит и
это
пишет
ее
лучше,
ее несколько извиняет.
Поневоле спутаешь, но это как раз явление совершенно не то, которое происходит в России.
А, господа, можно я воспользуюсь служебным положением?
Давайте.
Статусом приглашенного? А вот вас что больше всего интересует из того, что происходит в России?
Молодец.
Или уже
вот это,
все видели,
вот
все знаете.
Нет, наоборот. Вот у нас есть Сева, который чаще нас всех остальных ездит в Россию. Я не езжу вообще, я был там за 24 года.
Мы вместе были в 92-м году.
Леонид Владимирович навещает.
Мы можем проспонсировать перелет.
Нет, спасибо, ради бога, не нужно. Я смогу заплатить сам, дело не в этом. Дело не в деньгах.
Я вам скажу, что меня интересует. Меня интересует развитие языка, русского языка, потому что он динамично, очень скачкообразно развивается буквально на глазах. В частности, меня профессионально интересует юмор российский, потому что я этим как бы живу. Это мой маленький кусочек хлебца.
Ну, вам последний анекдот тогда про нового русского.
Ну.
Встречаются двое новых русских. И один говорит: знаешь, братан, купил ящик елочных игрушек, а они фальшивые. А говорит: что, разбитые, что ли? Не разбитые. Что, не блестят, что ли? Да нет, блестят. А что-то? Да понимаешь, не радуют. Вот вам развитие русского языка. Кстати, в Москве открылся магазин, где продают гжельские фигурки, статуэтки новых русских. 250 баксов всего лишь навсего штучка можно купить.
250 за гжель. У меня несколько гжелей есть, но они не такие дорогие.
Но они старые русские. Это фигурки самих новых
русских.
Новые русские в гжельском стиле с сотовым телефоном. Палех такие штуки.
То есть не Пульхерия Ивановна там или Афанасий Никитич?
Нет, но у меня чайники в основном.
А новые русские, да. Я знаю, что, Дмитрий, в вашей разнообразной журналистской профессии вам пришлось писать, в частности, и о винах. Может быть, вы охарактеризуете профессионально эту нашу полулитровую скромную бутылку, которую нам ресторан BBC сегодня
поставил? Она не столько полулитровая,
750. Сори, это не пьющий человек, на взгляд не определяет размер бутыли.
Ну, что я могу сказать? Это стандартная бургундская бутылка, потому бурдосская имеет такое более короткое горлышко.
Совершенно точно. Это коническая бургундская.
Она называется Le Quatre Vins, что сразу показывает, что ресторан BBC как-то так не роскошествует, потому что нормальное вино относилось бы к апелляционам, то есть контролируемым винам по наименованию.
Верно.
И на это указывает, в частности, надпись «Vin de Pays», то есть это местное вино. Не относится к квалифицированным винам высшего качества. Оно произошло на берегу Кот Дардеш. Не знаю, где находится такой кот. Такая кошка?
На юге, Оранж, там есть город.
Но на севере виноград не растет.
Я думаю, в особой подробности не стоит
это
углубляться.
Это замечательно.
Запах у вас не транслирует?
Запах еще не транслирует. Я хочу сказать, что в русскоязычной передаче «Сева Ворот» пьется французское вино, и в музыке мы попытаемся объединить два этих несовместимых, казалось бы, элемента, сыграв вам известную вам «Кострома Мон Амур».
И не нужен на победы, не нужно венца. Мне не нужно губ ведьмы, чтоб дойти до конца. Мне бы весеннюю сладость, да жизнь без вранья. Ох, Самара, сестра моя, thank you. как по райскому саду ходят злые стада. Ох, измена засада, да святая вода. Наотмашь по сердцу светлым лебедем в кровь, а на горке Владимир, а под горкой Покров. Бьется солнце тучи над моей головой. Я, наверное, везучий, раз до сих пор живой. А над рекой кричит птица, ждет милого дружка. А здесь белые стены, да седая тоска.
Я думаю, что голос нет смысла объявлять, и так понятно, кто это такой. На всякий случай скажу, что это Борис Гребенщиков и песня «Кострома, Мон Амур». Я ответил на вопрос гостя. Теперь Леонид Владимирович должен повествовать нам о том, что его в сегодняшней России.
Все очень просто, я бы сказал. Судьбы России. Я недавно на эту тему лекции читал. То есть, понимаете, у меня концепция очень простая. Россия станет такой же страной, как всякая другая европейская страна. Ну, она наполовину, скажем, азиатская страна, но это не важно.
Ну и Англия ваша тоже, знаете ли, наполовину островная.
Да, просто даже совсем островная. Теперь наполовину, после туннеля. Так вот, она будет обыкновенной, совершенно обыкновенной такой нормальной страной, как вот всякая другая в Европе. Какие-то разные уровни чуть-чуть будут, как всегда. Но весь вопрос – когда? Понимаете? И вот это вот... Это вот самое главное. Очень хочется поскорее, но поскольку я человек старый, то я думаю, что я этого не увижу. Неважно, я, по крайней мере, в это верю.
А вот я человек не молодой, но я считаю, что Россия никогда не станет, во-первых, нормальной страной.
О.
Она не стала ей почти за 2000 лет.
Потому что там 24 года не было.
Алексей, главное, не теряйте ласковости тона.
Я и более того, тем более она не станет нормальной европейской страной.
Обязательно станет.
И вопрос, когда, он как-то так отпадает сам собой. Россия всегда будет бесконечно удивлять, поражать, потрясать. В этом ее предназначение. И в России всегда будет потрясающая совершенно культура, и всегда будет там то, что называется интеллигенцией, и всегда будет там на высоком уровне искусства и так далее. Но европейской страной она, тем не менее, никогда не станет, и нормальной страной.
Асфальта на все эти дороги не напасешься никогда.
Вот за что я люблю представителей первой волны эмиграции. Задаешь им простой вопрос. Вот, что вас больше всего интересует в современной России?
Я...
Они начинают отвечать,
нет,
что
я
думаю.
Это
по
я,
Леонид
Владимирович, отвечал. Меня интересует, чисто профессионально, конечно, музыка, о том, что происходит с музыкой в России. Но пока этот интерес есть возможность удовлетворять.
Дмитрий, вы как ведущий передачи, вы, кстати, скажите, что это за передача на Радио России, когда она выходит?
Да, это, во-первых, Радио России — это действительно первая кнопка, кухонная первая кнопка по-прежнему во всей России, кроме, к сожалению, Санкт-Петербурга, где-то третья кнопка. Во-вторых, каждый день в 15:10 действительно выходит программа. Она называется «Персона Грата», где моими гостями являются такие замечательные люди, как Геннадий Андреевич Зюганов, Григорий Алексеевич Явлинский, вот Нина Андреева, сейчас мы подготовили программу, будет скоро, у нее юбилей письма.
И да. Что?
Ну, Нина Александровна Андреева — это вообще замечательная, милейшая женщина. Я ко всем своим гостям совершенно честно вот подхожу именно так, что это милейшие, очаровательные люди, которых, к несчастью, зачем-то еще понесло в политику. Нина Александровна предложила сделать гениальную вещь. Это, правда, было вне эфира, но вот раз зашел такой разговор, могу поделиться. Я ей предложил издавать, как это называется, производить варенье с ее портретом в таких, знаете, бабушкиных пузатых баночек, сверху тряпочкой покрытой, такой красивой. И оно будет называться «Не могу поступаться принципами. Точка. Кулинарными». Экологически чистое варенье от Нины Андреевой. Дело в том, что Нина Александровна варит действительно фантастически вкусное варенье. Она меня кормила вот несколько лет назад крыжовниковым. Я нигде не ел более вкусного крыжовникового варенья. И, по-моему, это фантастический маркетинговый ход. Не нужно создавать торговую марку. Нину Андрееву знают все. Она могла бы еще дать телеинтервью, где сказала, что хочет сделать жизнь слаще, и она не поступилась при этом коммунистическими принципами. Но, к сожалению, вот не пошла она на это, и большая великая идея загублена.
Ну, ее тоже можно понять. Сознание, задавленное марксистской догмой.
Да, она очень популярна в некоторых кругах.
А знаете, какая это догма? Это на самом деле не марксистская. Она говорит, все очень мелко, вот люди светятся, это какой-то мелкий бизнес. Ей не нравится то, что варенье – это какое-то мелкое такое дело. Вот если бы я ей Неву предложил плотиной перегородить и статую Ленина поставить, она бы всерьез задумалась.
Несомненно.
А варенье – это мелко. Вот, кстати, что мне нравится в Англии – это некая дробность жизни. Люди живут маленькой частной жизнью. И вообще интересно, русские ведь путешествуют, я, например, сейчас, совершенно практическими вещами. Грубо говоря, я здесь, чтобы у вас, у англичан, у бусурман, оторвать некий кусочек, который затем очень хорошо ляжет в нашу великую кремлевскую стену.
Так и мы взять тем лучше. Же, мы тем же тоже занимаемся, как бы, всю жизнь. Да.
А что бы тогда, вот у меня к вам еще один вопрос, что бы вы тогда отсюда перетащили?
В первую очередь, да. Ну, у меня больная тема, это газонокосилки. Причем ручного пихания, такая несовременная какая-то.
Экологически чистая.
С прибамбасами, с проводами, там, которые летают, как, понимаете, судно на воздушной подушке над газоном. Обыкновенная такая газонокосилка, у которой зацепление ножа вращающегося сделано на колеса. И ты ее пихаешь, она крутится. Я обожаю, у нас эта газонокосилка, правда, она куплена на лучшей садовой выставке несколько лет назад, но устройство исключительно простое, и в России эта газонокосилка должна была пойти, ну, просто замечательно, потому что ниже технологии придумать нельзя. И появились бы, наконец, стриженные газоны в разных частях страны. А это ведь газон, господа, это же не просто часть какого-то зеленого участка. За газоном стоит целая философия. Надо подготовить землю, надо особым образом по ней семена разбросать, ждать, когда это прорастет, ухаживать за газоном, протыкать там дырки в нем, аэрацию делать и так далее, так далее. То есть Англия, вообще вся сельская Англия помешана на газоне. И есть такое выражение, да, что трава зеленее на другой стороне забора. То есть люди друг другу завидуют цвету газона. И тут целая философия наслаивается, какие травы сеять и так далее. Но газон, в принципе, когда он растет хорошо и ярко-зеленого цвета, исключительно радует глаз. И на нем можно и посидеть, и полежать, но, в принципе, и глядеть достаточно. И газонокосилка могла бы преобразовать сельскую Россию до уровня невероятного. Но если говорить о больших площадях, скажем, колхоз имени Ленина бывший, где там гектары каких-то зеленых угодий. Я когда приезжаю в Россию, меня прежде всего поражает лохматость природы. Вся природа лохматая, понимаете, непричесанная. В Англии этого нет. Почему? Потому что на всех зеленых площадях пасутся овцы. А овца — это и есть газонокосилка, вернее, газоноживалка.
Органическая.
Да, которая создает ровный бархат холмов.
И... А гумус куда девается?
А гумус тут же удобряет все. Понимаете, овца съедает траву до определенной высоты, где-то порядка там 1,5-2 сантиметров, создавая автоматически этим газон.
Потому что ей ниже не ухватить.
Вы себе представляете, вечный огонь, балясино-мраморные церетели, кремль. Ой. Овцы пасутся в Александровском саду.
Нормально.
А что, в этом что-то есть. Овцы, когда они во множественном числе гуляют по полям, они вызывают очень идиллический такой пасторальный настрой. В это очень неплохо.
Ну вот, поедете, как вы возвращаться будете в Россию? А, самолетом.
Самолетом.
А вот, ну, я вот так бы проехались бы в Дувр по шоссе и посмотрели бы, как хорошо.
У меня даже песня на эту тему написана.
На всех холмах.
Про овцу.
Вот мы ждем нашу программу, как всегда, в 15:10 по первой кнопке. В один из дней Юрия Михайловича Лужкова.
Угу.
Я просто обещаю передать ему на нашем эфире вашу замечательную идею. Собственно.
Но идею Севину можно расширить. Вот, например, я... считал себя, и действительно, и был таковым, самым заядлым, закоренелым урбанистом. Я всю жизнь жил в доме, в многоэтажном доме, и в России, а потом здесь. Я жил в самом центре Лондона до тех пор, пока я вот не женился второй раз. И моя жена жить в центре Лондона не смогла. Она из Алматы, и вот эти самые просторы алматинские, они, мы купили дом, так же в Лондоне. Как миллионы других людей, но с садом. И вот теперь я не представляю себе, как можно жить в доме без сада. Это мне просто непонятно.
Земля-то кому принадлежит в вашем садике?
Квартире. Ну, конечно, нам.
Участок каждому принадлежит, конечно.
Участок, да. Принадлежит. Покупаете дом вместе с участком.
Да. Фрихолд,
да.
Иногда,
ну, может быть, и не фрихолд.
Иногда,
да.
Не фрихолд иногда.
У меня, например, квартира не моя. Она моя только до 2066 года, до 30 сентября.
Что будет, если до 67-го доживете?
Но я собираюсь продлить условия договора. Но, во всяком случае, до 30 сентября 2066 года садик мой.
Да.
Не замай и не пытайся отнять. Я хочу вернуться к вашей передаче и спросить вот из тех гостей, которых доводилось интервьюировать, из гостей крупного калибра, кто-нибудь показал человеческую сущность такую, которая на витрине, на трибуне была не видна? Вот скажем, ну кто были гости? Случайно Лебедь не приходил к вам?
Мы говорили о Лебеде с генералом Громовым.
Uh-huh.
Вот, но Лебедь, он улетел в Красноярск, и мне было там его не достать своими радиосетями.
Махая крылами.
Да. А вы знаете, на самом деле, есть у меня любимые программы, но их мы производим не с ньюсмейкерами такими крупного калибра.
Угу.
Потому что человеческие вещи, которые понятны всем, вот такой практический принцип, как жить, ну не как жить вообще, допустим, а вот как конкретно. Эти идеи производили, на самом деле, не самые крупные ньюсмейкеры. Вот было два таких человека совершенно точно, которые отвечали на этот вопрос. Первый — это новый главный редактор журнала «Лагонёк», это Володя Чернов, которого я нежно люблю, который сказал, что государство — наш враг. И в своей жизни мы должны из этого исходить. Всюду, где рядом государство, это все дерьмо, тлен, мрак.
Абсолютно с ним согласен.
Мы должны его сторониться и сами организовывать свою жизнь. А второй был человек, это небезызвестный вам Сева Митя Шагин, Митёк Митя Шагин, который сказал, он был единственный, кто излучал такой оптимизм на моей программе, я его с этим поздравил, первый гость, у которого все хорошо. Я его спросил, ну, Митя, неужели вы ничего не знаете о шахтерских демонстрациях и так далее? Он сказал, конечно, знаю, но ведь в войну-то, наверное, хуже было, и при советской власти плохо было. И вообще, какой мерой вы жизни мерите, такой жизнь вам и воздаст.
Угу.
Вот такое практическое соединение этих двух принципов, что государство — наш враг, можно рассчитывать лишь на себя, и второй, какой мерой вы меряете жизнь, такой она вам воздаст, я считаю двумя пиками, своими достижениями, которыми, в общем, как бы я профессионально горжусь.
Верно. Но государство — враг не везде. Вот, например, скажем, меня поразило, когда я впервые приехал на Запад, я увидел то, что государство существует для того, чтобы не угнетать человека, не унижать его достоинства, а для того, чтобы человеку просто помочь.
Ну,
и вот мне кажется, конечно, нет.
А как насчет разговора с фининспектором?
Это да, все это есть. И все-таки приятно, когда государство как-то тебя оберегает, охраняет и даже иногда помогает.
Я должен в нашей беседе сделать перерыв и проститься с нашими понедельничными слушателями, потому что в понедельник все, наоборот, выходит в сокращенном варианте. И те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, продолжайте. Оставайтесь с нами, у нас еще впереди полчаса. Сейчас звучит песня «Кот кота» в исполнении Чижа, как я понимаю, гость нам скажет
об этом. «Кот кота» — это «Мумитроль».
«Мумитроль», сори. «Мумитроль».
Ватку любишь? Это трудная вода. Как авто, любовь и битва. Не молиться и проспать. Рулить можно, но стоять, ведь и прыгать не летать. Кто металл, стенки, кости, кто-то юморил со злости. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь.
это группа «Мумий-тролль», которую, может быть, слушатели все в обороты помнят по одной из передач некоторое время назад. И мы продолжаем нашу беседу. А может быть, Алексей, мы тебе доложим рубрики.
Да, да, давайте, да.
Я думаю, что в беседе мы сделаем перерыв. Да, да. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Человеку свойственно любить своих родителей, маму, папу, родственников. Но насколько далеко может распространяться эта любовь? Можно ли пойти на преступление во имя мамы или папы, чтобы оградить их от опасности хотя бы? И вот именно такой случай разбирался на этой неделе в суде в городе Шеффилде. Глория Хейвенхед, председатель местного отдела партии консерваторов, была остановлена полицией на шоссе. Ей предъявили обвинение в превышении скорости. Глория ездит не в простой машине. Она водит Мерседес серебряного цвета с личным номером. Ее номер состоит из первых трех букв ее имени ГЛО. Глория. Несколько часов спустя в полицейский участок, в котором была доставлена Глория, позвонил какой-то человек и представился капитаном военной полиции. Он сказал, что его имя Криспин Кэшмор, и что женщина, которая была арестована в связи с превышением скорости, работала на военную полицию, выполняла секретное задание. И поскольку ее миссия была секретной, ей не может быть предъявлено обвинение. Хорошо бы эту историю просто забыть и отпустить ее по добру, по здорову. Но, опять же, согласно законам британской бюрократии, капитану военной полиции Криспину Кэшмору было предложено явиться в полицейский участок лично, чтобы дать письменные показания.
И явился.
Ну, конечно, все бы и прошло гладко, если бы не водопроводчик, работавший в полицейском участке. Несмотря на то, что капитан был в полной военной форме, в форме военной полиции, работяга заподозрил что-то неладное. Капитан был без головного убора, в то время как он должен был носить фуражку красного цвета, которой, кстати, эта военная полиция очень гордится. Про них даже есть анекдот о том, что они все спать ложатся в этой самой фуражке. Полицейские позвонили в военную полицию. Оказалось, что капитана Криспина Кэшмора не существует. Ну, конечно, его тут же арестовали. На истекшей неделе это дело слушалось в суде. Причем судили не только Глорию, но самозванного капитана, который оказался ее сыном. На суде выяснилось, что подсудимого молодого человека зовут Нортон Хейвенхед, что ему 22 года, что он учился в очень престижной школе. Нортон принес в суд характеристику от бывшего министра консервативного правительства Джона Редвуда. Он окончил Гарвардский университет с дипломом специалиста по китайскому языку. А во время ареста занимался развитием семейного бизнеса по продаже машин-автоматов, продающих презервативы. Защитник Нортона...
Кстати, о презервативе русский народ сложил выражение. Желательная резинка.
Защитник Нортона охарактеризовал его чрезвычайно способным молодым человеком, который еще не нашел достойного применения своим талантам. Адвокат защиты сказал, что Нортон благородный человек, ибо он старался предотвратить появление его мамы в суде по обвинению в превышении скорости. Но на судью это не произвело большого впечатления. Он оштрафовал Нортона на 600 фунтов, заставил его платить судебные издержки в размере 200 фунтов. Однако это далеко не все. Отношения с британской полицией просто так не кончаются. Во время ареста у Нортона нашли две газовые канистры совсем маленького размера. Одна была у него в машине, а другая почему-то была спрятана у него в носке. Вот за это Нортон и был приговорен на небольшой срок к лишению свободы. Вот до чего может довести любовь
к
маме.
А что же мог сделать с этой газовой канистрой?
Ну, он не разрешается. Там есть газ, он называется GS. Да. Или CS.
Это же слезливчик.
Газовый баллончик.
Да,
газовый канистр.
Нет, баллончик, да.
Так надо только к этому добавить, это очень действительно интересная вещь, только надо к этому добавить, что бывший министр Джон Редвуд отрекся от него.
Да,
он не давал ему характеристику в связи с этим судом.
И баллончиков тоже не давал.
И вот, он сказал, что когда-то он, мол...
Но Нортон-то принес от него характеристику.
Да, но это была не характеристика по этому делу, а просто вообще... Да.
Но молодой человек достойный. Так за мать...
22 года.
Какой кэшмар.
Получить такое образование.
Дающие надежды.
Такую изворотливость. Ведь если бы не водопроводчик, действительно бы все проскочило.
Да. А вот жил бы в России, там водопроводчиков не сыщешь днем с огнем, все было бы в порядке. Гуляли бы на свободе.
Сейчас юбилейный и памятный даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
11 июня 1613 года, 385 лет назад, венчан на царство первый Романов, Михаил. Я недавно говорил о том, что 16-летний мальчик, живший с матерью в Костромском монастыре, неохотно принял трон после смутного времени, но павший на него выбор Земского собора оказался удачным. Михаил правил заботливо и достойно, заключил мир с Польшей и Швецией, укрепил финансы страны, реорганизовал правительство. Он умер в 1645 году, а начавшаяся с него династия Романовых правила Россией без малого 304 года. 7 июня 1848 года, 150 лет назад, умер в 37-летнем возрасте Виссарион Григорьевич Белинский. С 1839 года и до самой кончины был главным критическим голосом в журналах «Отечественные записки» и «Современник». Горячо поддерживал Пушкина и Лермонтова, написал громовое письмо Гоголю после выхода выбранных мест из переписки с друзьями. Революционно-демократический энтузиазм Белинского сегодня вызывает лишь улыбку, но его литературная зоркость и мастерство бесспорны. В тот же день, 7 июня 1848 года в Париже, родился будущий крупнейший художник-постимпрессионист Эжен-Анри Поль Гоген. С 1891 года и до конца дней он жил на Таити и других островах южной части Тихого океана. Он скончался в 1903 году в Атуане, это на Маркизских островах. Стиль Гогена неповторим, и многие считают его самым выдающимся французским мастером прошлого века. Я, однако, должен признаться, что к этим знатокам не принадлежу. 6 июня 1888 года, 110 лет назад, родился Валериан Владимирович Куйбышев. Он учился в военно-медицинской академии, но врачом не стал, а с 1904 года окунулся в революционную борьбу. После революции устанавливал советскую власть в Самаре, которая носила его имя с 1935 года целых полвека. В 1935 году он был член политбюро ЦК ВКПБ. Куйбышев внезапно умер. Ему было 47 лет, и он до того ничем не болел. Есть обоснованные предположения, что смерть его была, как бы сказать, помягче, не совсем естественной. Известно ведь, что Куйбышев, подобно Орджоникидзе и Кирову, осмелился иногда возражать Сталину. Теперь известно, как убили Кирова и как помогли умереть Орджоникидзе. К тому же 3 года спустя было заявлено, что Куйбышев, дескать, погиб от неправильного лечения. Его, мол, уморили врачи по приказу Ягоды. Кроме того, брат покойного, комкор Николай Куйбышев, был в 1938 году расстрелян. Так что версия естественной смерти очень шаткая. 12 июня 1898 года, 100 лет назад, родился известнейший журналист, основатель журнала «Огонек советского периода», редактор «Известий» Михаил Ефимович Кольцов. Его настоящая фамилия Фридленд, он родной брат карикатуриста Бориса Ефимова. В 1938 году Кольцов был арестован и, как сообщили его знаменитому брату, приговорен к 10 годам без права переписки. Обычно это означало смертный приговор. Но теперь датой смерти Кольцова указывают 40-й год. Что ж, бывало и так, что расстреливали не сразу. Садизм Сталина пределов ведь не знал. 6 июня 1903 года, 95 лет назад, в тогдашнем Тифлисе родился Арам Ильич Хачатурян. За 75 лет жизни он оставил грандиозное музыкальное наследство, которое только теперь по достоинству оценил весь мир. Посмертная слава Арама Хачатуряна растет с каждым исполнением его 3 симфоний, его концертов для фортепиано, скрипки и виолончели, его гениальной музыки к драме Лермонтова «Маскарад», его балетов «Гаяне» и «Спартак». Сегодня ясно, что Хачатурян был таким же крупным мастером, как Шостакович и Прокофьев. Впрочем, советским жандармам от музыки это было видно и раньше. Они в 1948 году обрушили критическую дубину на всех этих 3 лучших композиторов века. Последняя годовщина сегодня трагическая. 6 июня 1968 года, 30 лет назад, в Лос-Анджелесе, палестинский эмигрант по имени Серхан Бишара Серхан расстрелял из пистолета сенатора Роберта Кеннеди, брата президента Соединенных Штатов, убитого на 4,5 года раньше. Причины этого жуткого преступления остаются столь же неясными, как и причины убийства самого президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальдом. Тогда в Соединенных Штатах не было смертной казни, и Серхан, насколько я знаю, благополучно здравствует в комфортабельной американской тюрьме.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот вы упомянули о 385-летии дома Романовых, но революция истребила не только царскую семью, она истребила все последующие слои, как кожа на луковице, все аристократы российской, кто уехал, кто растворился в западной реалии, кого убили, кого услали. Но есть участки такие в западной жизни, где аристократия законсервировалась, сохранилась. И 385 лет спустя, после воцарения дома Романовых, продолжает выплескиваться в ежегодных неких организованных балах. И вот нашему гостю, я знаю из нашей предыдущей беседы, довелось побывать на монархическом балу вчера, не далее как, нося специально приготовленный костюм, фрак с фалдами. Не хотел сказать, что...
Ну, такой же фрак.
А что ж там такое было?
Такое банальненькое лондонское таксидо.
Да?
Это, да, ну, это, да, да. Слово, ну, я прочел, а, в это я, так... Эзичка у Лимонова, не знал, что значит таксидо.
Таксидо — это американское, американизм. Ну, это по,
вот джазом-то не увлекались.
По-английски dinner jacket, это смокинг.
У Глена Миллера есть такая композиция «Таксидо Джанкшн». Это вот когда я был мальчиком маленьким, мы ее любили петь. «Сборище фраков».
Да. Простите, а это что, был вот толстовский бал?
Вы, это... Алексей, любили мальчиком петь, а я в оркестре Вайнштейна играл этот фокстрот, и Леонид Иосиф Владимирович нам кричал: «Мальчики, мальчики, сборище фраков! Сборище фраков!»
Это традиционный, это самобал, который, летний бал, который проводится... как бы, ну, не то, что в пику, но как такая, такое повторение, такое долгое эхо другого знаменитого бала «Война и мир», костюмированного, который в России, кстати, довольно большое внимание привлекает. Да, вот действительно, приходится надевать иногда смокинг и отправляться на бал. Но все-таки, Сева, вот ваше... То, что вы оговорились, это было довольно точно. Действительно, аристократия. Вот людей...
А Сева не оговорился.
Вот людей, вот аристократию в 1917 году... поместили в такой нормальный, то есть в холодильник, который находился на крейсере «Мальборо». Их привезли к туманному в ту еще пору Альбиону, высадили, и вот в 98 году дверца приоткрылась. Вместо аристократии оттуда вылезла на свет Божий аристократия. Что это значит? Вчера по-русски, это действительно был замечательный, должен сказать, бал, это был военно-морской клуб, абсолютно закрытый, на Пикадилли, факела горят у входа, то есть мужчина действительно должен быть только в смокингах или во фраках, женщина в бриллиантах, играет оркестр, шампанское разносит, безумно дорогие билеты, все как полагается. Но по-русски кто говорил? Говорила американка Таня сербского происхождения. Говорили какие-то датчане, по крайней мере, со мной. И когда я увидел такого замечательного, такого, знаете ли, козака с такими закрученными усиками, такого вот с этой, как у казаков...
Оселедец.
Да, оселедец на тонзуре практически был. Знаете, весь такой в медалях, такой вот в шашке, я его случайно столкнул, хотел сказать, ой, таки не гневайтесь, вообще здоровенькі були, як там самостійно рада и все прочее. А мы говорим: «Well, terribly sorry, I beg your pardon». И я подумал, казачок-то засланный. Так вот, аристократия не говорит по-русски.
Нет, нет.
Ну, аристократичность духа, на самом деле, это понятие, превалирующее над языками и над государственными границами.
Но фантастика, как эти люди сохранились.
А устроитель был Николай Дмитриевич Толстой-Милославский, да?
Абсолютно,
да, да. Вы знаете, он,
вот вы уже,
мы его хорошо
говорите,
знаем, он тоже не говорит, он тоже не говорит по-русски, к сожалению. Он, у него есть...
Мне довелось много лет назад быть русский. В семье баронов Кнюперов, и там присутствовали две гости, настоящие из Юсуповых. Но просто они всю жизнь проработали в Маркс энд Спенсере на кассе. Ну, обедневшая аристократия, ну что ж делать, бывает. И одна другую говорила с жаром. А ты знаешь, толстые-то милославские выдают себя за графов. Выдают себя за графа уже 100 лет, а они не графы вовсе.
Нет, но это какая-то ветвь Толстого, это-то у них...
Там был марганатический брак где-то.
Мы не будем в этом разбираться, потому что все равно не разберемся.
Нет, да, смысл-то не в этом. Мы аристократическое сборище просто нашим слушателям представили, чтобы они знали, что мысль, идея аристократичности как бы не умирает, и она поддерживается хотя бы ежегодно.
Так в России тоже полно.
В России, я хочу сказать, за что я люблю Россию, а любить Россию вдвойне приятно вдалеке от России. Так сказать, те, кому нужно, те понимают. Дело в том, что Россия берет все самое лучшее. Когда я уезжал, мне говорят, что ты там пиджачок твидовый купи, там, себе, мне и так далее. Даже жена просила и твидовый пиджак купить. Только здесь я узнал, что значит твидовый пиджак, господа. Оказывается, имея твидовый пиджак, нужно гулять по полям своего поместья, совершенно, преломив двустволку, об левую руку, изредка постреливая короткими очередями в сторону неосторожно пролетающих уток, вести подобный образ жизни.
Если есть лицензия какая-нибудь.
Я на своей земле. Но Россия тем и хороша, что сегодня, и это абсолютное право, я позволю себе не особенно агрессировать, не особенно произносить в нос, да, что Россия берет все самое лучшее из любой традиции. Вот сейчас вот сумасшедшее фантастическое время. Одним из героев моей программы «Персона Грата» был ювелир Ананов. Я ему задал вопрос.
Я, кстати, перед ним преклоняюсь совершенно как ювелир малого калибра. Я знаю его работы, я видел в Москве. И передавайте ему мои нижайшие поклоны. Если бы меня взял учеником дня на три, я бы почел за честь.
Я думаю, Андрей Георгиевич это передадут. Ну так вот, Ананов сказал замечательную вещь на вопрос, который, я думал, знаю ответ. Вот когда вы встречаете нового русского там с 5-каратовым бриллиантом, золотой цепью на «вы», что вы при этом чувствуете, будучи ювелиром-профессионалом? И Ананов сказал замечательную вещь. Я чувствую чувство огромной гордости. Потому что я прекрасно знаю, что значит противоположный вариант. Когда русский, советский командировочный, прижимая там 30 несчастных долларов в груди, тащит с собой за границу консервы, ест их там в номере, на всем экономит, а покупает 2 пары колготок на оставшиеся деньги.
Или случайно покупает здесь консервы, они оказываются
кошачьими. Да? Да, да. Но, к счастью, это проходит. Поэтому... Это действительно как бы надежду придает, кстати уж. Извините, Алексей, но вот как бы то, что вы сказали, там нет будущего страны. Страна, которая берет лучших итальянских дизайнеров, скажем, лучших этих гарденеров из Англии, лучшее образование во всем мире. Такое последний раз, смею вам напомнить, вы это, впрочем, да, так же хорошо помните, как и я, это было во времена Петра.
Нет, это замечательно.
Последний раз это было в Японии, после окончания Второй мировой войны, когда Япония стала вставать на ноги, и она со всего мира по нитке брала самое лучшее.
Только с вашего позволения.
Я хочу сказать, что, извините, Леонид Владимирович, да, это замечательно, если бы у народа было что есть.
Ну, как известно, вообще народ у нас замечательное население, так оно.
Ну, что-нибудь покушать.
Нет, я хочу сказать, как старый японец за этим столом единственный. Да, я могу сказать, что это не совсем так. Вы правы и не правы. Правы в том смысле, что Япония все взяла. А не правы в том смысле, что она никого не привезла. А она сама.
Ну, правильно.
Понимаете, если надо было, ездили, смотрели, как там у них. Они не привозили, как вот Петр, дай ему бог здоровья, на том свете прекрасно сделал, привез обедневших итальянских архитекторов и пустил их, нате, ребята, валяйте. И в результате мы получили Питер, совершенно несравненный. Вот. А японцы нет, японцы просто сами это делают.
А, кстати, о Петре, о архитектуре и Питере. То самое, что обедневшие архитекторы итальянские наваяли, сейчас в заметно осыпанном состоянии стоит, как я понимаю.
Ну, мне вот только сегодня сообщили.
Вы же сам петерчанин.
Да, да. И как бы у меня петербургская квартира, как и полагается.
Да мы все петербургские.
Окнами на Петропавловку. И на мечеть на всякий случай. Это кто первый в гости пойдет.
У Троицкого мост?
Да, абсолютно. На Петроградской. Извините за мое.
Но мы же все питерцы были.
Так вот, сегодня Петербург был признан какой-то там комиссией, это я сегодня звонил в Питер, лучшим городом России по благоустройству. Я уж не знаю, кто был председателем комиссии, но что набирали ее во Всероссийском обществе слепых, Это совершенно однозначно. С Питером, к сожалению, все плохо. Питер становится жлобским городом на глазах. И дело даже не в том, что не убирают подъезды, не метут улицы, как, кстати, в Москве, а в том, что Питер стал очень нервно реагировать на все сравнения с Москвой. То есть, говорит, а вот в Москве так-то, и мне отвечают, ну, у нас не Москва. То есть вот для меня это последняя степень падения человека.
Это точно.
Когда говоришь, а вот в Нью-Йорке, скажем, в этих случаях поступает, так же говорит, ой, ну где уж нам до Нью-Йорка? И вот это провинциальное, где уж нам до Москвы, где уж нам до Лондона, оно ужасно. Петербург вдруг стал сравнивать себя, я не знаю, с Кудымкаром, с Кирово-Чепецком, с Крыжополем, бог знает с кем. Вот Собчак был плохой губернатор, плохой мэр. Он был очень, то, что по-английски называется, arrogant. Он не обращал внимания на людей.
Высокомерный.
Высокомерный, да, абсолютно. Но Собчак, знаете, он заставлял каждое утро бриться, и вот он бретельки подтягивал вот так. Яковлев покрыл асфальтом 10% дорог городских в прошлом году. Так вот, в Петербурге, любимый вами Сева Борис Борисович Гребенщиков, только что продал свой Мерседес, купил джип.
Да, он мне сказал, да, жалко бить его.
Жалко бить Мерседес на ухо. Да. Хуже дорог, я не знаю. Вот если Яковлев может мне привести пример города, где дороги хуже в России, пусть назовет. Я езжу не так-то уж мало. Ни в Костроме, ни в Иваново, ни в Владимире, ни, к ночи будет сказано, в Москве таких жутких дорог нет. Потому что Яковлев нанял каких-то хозяйственников, там, дивных рабочих, которые так заасфальтировали, что все это развалилось. Вместо того, кстати, чтобы приехать вот в Лондон и посмотреть. Сева, вот объясните, почему в Лондоне после дождя нет луж?
В Лондоне не только после дождя нет луж. В Лондоне, в общем, нет совершенно ямок. Ты идешь на скорости по любой улице, и ты знаешь, что колесо не подпрыгнет и не провалится. А дело объясняется очень просто. Существует могучая организация, называется «Николас». Ей платит муниципалитет. Задача у нее простая. У них компьютер, и по компьютеру, по очередности, на всех улицах, надо, не надо, перекладывают асфальт. Все видят это, да? На всех улицах, на всех переулках. У них есть несколько летучих отрядов, и они только этим занимаются круглый год. 365 дней.
Дмитрий, ну я вам скажу, что в других странах асфальт не перекладывают с утра до вечера. А дороги там лучше. Гораздо лучше, чем в Англии, в Германии, во Франции. Так что, может быть, ну,
вот это не грех, что, не грех съездить. Что в Москве туда сделал Лужков? Он очень жестокий человек, между прочим. Но Лужков ввел систему не только прав, но и ответственности. Почему Москва так сияет в ночи? Это ведь Лондон тот самый dark, темный, там, не сказать бы damp и dirty, как нас учили в средней школе.
Полутемный.
Он темный ночью. В Москве Лужков штрафует за каждую негорящую букву в световой вывеске или рекламе. И будет платить что Пепси-Кола, что Вася Пупкин. И брать этот штраф там можно каждые 24 или каждые 48 часов. В Москве есть очередь на то, чтобы стать дворниками. Потому что люди получают там около 350-400 долларов обычная зарплата. Все берут двойную. Но зато, если поступит жалоба на дворника, он свыше 100 долларов платит штраф. Причем жалобы не подлежат проверке. Поэтому, когда я живу в Москве, это нормально, что по утрам Москва покрыта густым слоем копошащихся дворников. И нормально, что дворник моет стены в подъезде. Вот что сделал Лужков. Поэтому я сейчас думаю, российским городам и вообще частным гражданам нужно вот цапать под звонкий звон копыт, как было сказано поэтом, да, все самое лучшее, что есть в Лондоне, в Нью-Йорке и, в частности, в Москве. Я думаю, что пора уже России прекратить вот тягаться с Москвой, что-то там Москва, они там на деньгах сидят, потому что мой печальный опыт общения с деньгами убеждает меня, что деньги как женщины. Можно уговорить зайти домой на чашечку кофе, как говорят в Петербурге. Гораздо труднее заставить остаться до утра. Уж совсем тяжело прожить в совместном счастье и любви всю жизнь.
Да, это хорошая верно, аналогия.
Да, ну вот. Эх, как ваш газон нужно.
Хорошая аналогия. Хорошая.
Московский опыт в провинции, конечно, можно перенимать, но там Пупкиных очень мало. Кока-кола есть, а Пупкиных нет. Я имею в виду то, что частного бизнеса там мало, и штрафы брать, собственно говоря, не с кого. Я ездил недавно, в прошлой осенью, скажем, Красноярский край, я представляю себе эту ситуацию, потому что там все эти огромные наши мероприятия, социалистические предприятия, где работало 30 тысяч человек, в одночасье встали, потому что, скажем, ну, никому эта продукция не нужна. или там какие-то еще причины, сырья не подвезли. И 30 тысяч человек остаются без зарплаты, и все, вся область подвисает.
Хорошо, Сева, вот извините, пожалуйста, что вас прерываю. Вот завтра закроют BBC, допустим, сейчас он забастовка. Победили бастующие, закрыли BBC. Вы остались без денег, между прочим, за нашу сегодняшнюю программу. Что вы будете делать?
Все, покажи пальцем на соседа своего слева.
Алексей Леонидов.
Он-то ничего.
Алексей Леонидов путем 20-летнего идеалистического совершенно проигрышного труда, в конце концов вышел на тот уровень, что его собственная фирма, которая выпускает малопонятную широкому народу авангардную джазовую музыку, эта фирма начала его кормить, во всяком случае, на уровне стандартной BBC-ской зарплаты.
Как вы красиво ушли от ответа на вопрос.
Нет, это просто... Сева, это вообще просто... у Севы масса есть, совершенно масса есть потрясающих профессий. Ну вот точение камней, как это называлось?
Ювелирные
изделия. Вот одна из них. Он, Сева, это делает блестяще. Так? Сева может выстроить дом.
Ну, так любой рабочий в Красноярске, я уверен, что он может там огурец
растить. Нет, ну вы спросили, закроют BBC, чем он будет заниматься. Okay. Я вам начинаю.
По поводу Красноярска.
Сева там может делать все вплоть до того, что консультировать специалистов по бирже, как играть на бирже, или как заниматься кино, или как делать фильм.
Забудем обо мне на минуту. Я хочу сказать, что если, скажем, взять контрольную группу из 100 англичан всех возрастов и профессий, и переместить их просто в географическое пространство Красноярской области и последить за ними.
Края,
да. Как социологический эксперимент. Что с ними произойдет? Я уверен, что они преобразуют пространство, находящееся вокруг них.
Это... Так и давайте начнем эксперимент завтра.
Да.
Нет, я хочу сказать, что не место красит человека, а человек место. О том, что если у человека есть в голове сумма каких-то знаний и наработанных привычек, то в конце концов эти привычки и знания превозмогут временные трудности.
Ну, даст Бог, даст Бог. Я не только что прочел рассказ Дмитрия Кувалдина, который, я не знал этого писателя раньше, который называется «Титулярный советник». Рассказ был опубликован в американском русскоязычном журнале «Время и мы». Поразительный на эту самую тему. Вот он считает, что российские граждане сегодняшние беспомощны в этом, что они, их вот эти 70 с чем-то лет совершенно обкорнали.
Я абсолютно с этим автором согласен, и наша работа, собственно, и направлена на повышение, расширение российского сознания, на вдохновление человека к уважению к себе и прочее, прочее, чем, я надеюсь, Дмитрий, вы тоже занимаетесь.
В меру своих слабых сил.
Возможности, да.
Как давно программа ваша в эфире?
Ну, она появилась впервые в октябре прошлого года, дай бог даже.
Дмитрий, но вы у нас персона грата.
Я жалею только об одном, что в моей лондонской кухне нет первой кнопки.
Как я жалею, что у меня нет той самой спидолы, на которой можно сделать четвертую зарубку.
Мы прощаемся с нашим гостем и с вами. Напомню, что «Сева Оборот» выходит в то же время, в тот же час на будущей неделе. Бог даст. Счастливо, всего самого лучшего.
Счастливо.